Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, в Сыне Себя мог выражать.
Апостол заботился о Христе и о каждом из его членов. Для него важно не сохранить свое апостольство. У него нет ни малейшего тщеславия в этом. Он лишь беспокоится, что из-за грязных подозрений в его адрес кто-то из слабых верующих в Коринфе приткнется и будет отравлен этой нечистотой.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Witness Lee, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Вершиной служения Witness Lee, который служил Господу более 70 лет, было изучение всех книг Библии, труд, занявший более 20 лет. Witness Lee назвал этот труд жизнеизучением Библии. Это жизнеизучение является основой для нашей сегодняшней программы, которая включает в себя небольшие фрагменты одного из сообщений Witness Lee. Вначале мы дадим вам наш телефон в Москве 935-71-81. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение первого послания к Коринфянам.
Здравствуйте, дорогие слушатели. То, как Павел пишет 9 главу первого послания к Коринфянам, показывает, что у церкви в Коринфе, у верующих в этом городе были сомнения о его апостольстве. Послушайте, что пишет Павел. «Разве я не свободен? Разве я не апостол? Разве я не видел Иисуса нашего Господа? Разве вы не моя работа в Господе? Если для других я не апостол, то для вас я, конечно, апостол, ибо печать моего апостольства – вы в Господе. Такова моя защита тем, кто исследует меня». Здесь мы видим необычную запись. Величайший апостол Нового Завета, получивший большую часть откровения в Новом Завете, вынужден защищать свое апостольство. Но делая это, он показывает нам нечто в отношении коринфян, которые сомневались в нем. Более того, это открывает нам нечто в отношении нас самих. Это наша 37-я программа. Сегодня в нашей студии находится Дмитрий Ермаков. Дмитрий, я бы сказал, это довольно необычный отрывок, не так ли?
Очень необычный. Читая его, мы с вами, с одной стороны, видим, каким человеком был апостол Павел. С другой стороны, в этих стихах мы, как в зеркале, видим свое собственное состояние. Они обличают нас. Я напомню нашим слушателям, что Павел вынужден в этом отрывке отстаивать свое апостольство. В первом послании к Коринфянам множество проблем, касающихся и церковной жизни, и ее общения. На каком основании Павел может рассматривать все эти проблемы? Что дает ему право поправлять коринфян, укорять и упрекать их? Поставьте себя на его место. Боюсь, большинство из нас считает себя вправе поправлять других лишь на том основании, что нам известно правильное учение. Мы знаем учение и поэтому считаем своим долгом поправить брата или сестру или даже церковь, если они этому учению не соответствуют. Заметьте, пожалуйста, в этом отрывке Павел не говорит об учениях. Он говорит о своей апостольской власти. Он вынужден занять такую позицию, позицию власти, чтобы навести порядок в церкви в Коринфе. Эти верующие, как мы уже много раз говорили, были детьми, младенцами, но не простыми, доверчивыми, наивными детьми, а детьми заносчивыми, самоуверенными и гордыми. Их мирская, плотская мудрость привела к полному хаосу в церкви. В этом разделе мы увидим, что они даже ставили под сомнение апостольскую власть и их духовного отца. Павел вынужден защищать свое апостольство. И когда он это делает, в нем раскрывается одна замечательная черта, на которой, насколько я понимаю, мы сосредоточим сегодня свое внимание. Эта черта – его чистота в Господе. Павел раскрывается нам как удивительно чистый человек.
Да, Дмитрий, сегодня мы увидим, насколько необходима нам эта чистота. Когда Павел говорит с коринфянами, он говорит во всей чистоте. Это было совершенно необходимо. Если бы он не был чистым, это бы просто усугубило все положение. Мы хотим напомнить нашим слушателям, что некоторые верующие в Коринфе начали обвинять Павла в том, что он присвоил себе их пожертвования, в том, что он украл их деньги, которые они пожертвовали на продвижение благовестия. Именно в этом контексте Павел пишет данную главу. И если мы понимаем, что послужило поводом для написания этой главы, мы лучше поймем некоторые стихи в ней. Павел, разумеется, был невиновен. Но при этом мы видим житие, которое находится в особой близости со Христом. Павел был в полном единстве с Христом, и в результате он был совершенно чистым человеком. Это очень важный аспект, как мы видим из этих стихов, не так ли, Дмитрий?
Да, вы вот говорили о проблемах, Коринфян, и на самом деле все послания Павла написаны в качестве ответов на те или иные проблемы, но дело в том, что эти ответы не просто решают проблемы, они приводят нас к Господу. Более того, они показывают нам Павла как пример или образец человека, находившегося в полном единстве с Господом.
Благодарю вас, Дмитрий. А теперь давайте послушаем наш первый отрывок из сообщения Witness Lee.
Paul, when he comes to chapter 9, he says something directly concerning himself. And this indicates that...
Когда Павел подходит к 9 главе, он говорит прямое слово в отношении самого себя. Это показывает, что у коринфских верующих была проблема в отношении Павла как апостола. Другими словами, у них также была проблема, касающаяся апостольства Павла. Думаю, что между ними ходили разговоры о том, является ли Павел апостолом или нет. Поэтому Павел начал говорить очень решительно, откровенно и прямо. Должен сказать вам, что во всей Библии, во всех 66 книгах нет ни одной другой такой прямой, такой откровенной и такой решительной главы. Просто прочитайте первый стих из 9 главы. «Разве я не свободен? Разве я не апостол?» Это очень откровенные и прямые слова. «Разве я не видел Иисуса, нашего Господа? Разве вы не моя работа в Господе?» Здесь мы видим четыре вопроса. Эти четыре вопроса являются четырьмя пулями, четырьмя выстрелами. Разве я не свободен? Разве я не апостол? Разве я не видел Иисуса, нашего Господа? Разве вы не моя работа в Господе? Что это за дух? Это откровенный, смелый и чистый дух, очень чистый дух. В 9 главе, особенно в первых 15 стихах, как в никаком другом отрывке Библии, показан такой чистый и незапятнанный человек, как апостол Павел. Если человек не является настолько чистым и незапятнанным, он не может написать такие стихи в Библии.
Дмитрий, когда мы подходим к первому посланию к Коринфянам, мы видим, что Павел в этом послании касается большого количества проблем. С одной стороны, мы видим практические наставления, потому что нам также приходится сталкиваться с подобными проблемами в нашей личной и церковной жизни. Но более того, в жизни апостола мы видим проявление богочеловеческого жития, не так ли?
Вы правы, Оскар. И мне здесь вспоминаются слова Господа в 5 главе 8 стихе Евангелия от Матфея. «Блаженны чистые сердцем, ибо они увидят Бога». Что значит быть чистым сердцем? Это значит не раздваиваться в своих стремлениях, иметь только одну цель. Павел говорит о себе в послании к Филиппийцам, 3 главе. «Но одно делаю, забывая то, что позади, и вытягиваясь к тому, что впереди, стремлюсь к цели за наградой». Его единственной целью было наслаждаться Христом и овладеть Христом в самой полной мере. Такой человек действительно чист. У него одно стремление, одна любовь. Его сердце не раздваивается, не разрывается между разными целями. Эта чистота позволяет Павлу говорить очень откровенно и решительно. «Разве я не свободен? Разве я не апостол?» Это прекрасно. Но как Павел стал таким человеком? Нам нужно увидеть, что Павел по своей человеческой природе был таким же, как мы с вами. Нам, людям, подобная чистота совершенно не свойственна, и Павел здесь не исключение. Мы по природе дипломаты, у нас много целей. Даже наша откровенность и решительность – это дипломатичная откровенность и решительность. Дорогие слушатели, единственная абсолютно чистая личность в мире – это Христос. Господь Иисус совершенно чист, и Павел стал таким чистым человеком лишь потому, что он составился из Христа. Христос стал его составом.
Павел в результате многих лет наслаждения Господом, преобразования и сообразования с образом Христа стал просто воспроизведением Христа, его выражением, его отражением, можно сказать.
Замечательно, Дмитрий. Здесь будет уместно вспомнить эпизод о том, как Господь Иисус пришел в храм, чтобы очистить его. Мы знаем, что когда Он вошел в храм и увидел, что там происходит, Он разгневался. Но это был не греховный гнев, а праведный гнев. Он был возмущен тем, что он увидел в доме своего отца. Павла в этом смысле можно сравнить с Господом Иисусом. Ну, конечно же, при этом мы не приравниваем Павла к Господу Иисусу. Но мы видим, что Павел был таким же решительным и прямым, потому что он был очень чистым человеком. И под чистотой мы имеем в виду, как вы сказали, что у него была только одна цель. Он стремился только к одному, чтобы Христос был единственной его целью, не так ли?
Оскар, вы вспомнили очень ценный эпизод. Господь пришел в храм, увидел там всю ту торговлю и, сделав бич из веревок, выгнал оттуда всех продавцов и покупателей. Если бы сегодня кто-нибудь совершил нечто подобное, боюсь, его побуждения были бы нечисты. В нем можно было бы усмотреть желание оказаться в центре внимания, так вот громко заявить о себе, сделать себе рекламу с помощью скандала. Но побуждения Господа Иисуса были совершенно чисты. Как вы сказали, Он был движим праведным гневом. Или, как пишет Иоанн, Его поглощала ревность о Доме Божьем. У Него не было других целей или мотивов. Он был чист во всем. Павел был наполнен этим замечательным и чистым Христом. Его пример побуждает нас все больше наслаждаться Господом, как своей чистотой. Этот эпизод, как и начало 9 главы 1 послания к Коринфянам, обличают нас и побуждают молиться. «Господь, я не такой, как ты, или даже как твой апостол. Я не чист. Господь Иисус, наполни меня собой. Внедряй свои качества и добродетели в мое существо. Пусть и я буду твоим воспроизведением и выражением».
Это просто замечательное положение и замечательная молитва, Дмитрий. Спасибо вам. Стих, которым заканчивается этот раздел в 9 главе, стих 15, возвращает нас к нашей теме. Некоторые верующие в Коринфе, во-первых, сомневались в апостольстве Павла, и, во-вторых, они подозревали, что он использует их пожертвования. И в этом стихе Павел пишет: «Но сам я не воспользовался ничем из этого, и написал я это не для того, чтобы так было со мной, ибо мне хорошо скорее умереть, чем похвалу мою никто не сделает пустой». Очень удивительный стих. Давайте теперь послушаем Уитнес Али.
Chapter 9 is an insertion. This section deals with the matter of eating. But in this insertion, he gives...
9 глава 1 послания к Коринфянам – это отступление. Во всем этом разделе говорится о пище, но в этом отступлении Павел создает у получателей этого послания глубокое впечатление о том, что он очень чистый и искренний человек. Другими словами, он показывает им, что они нечисты. «Вы исследуете меня, вы сомневаетесь в моем апостольстве, вы нечисты. В вашем побуждении, в вашем мышлении, в вашем рассудке, в вашем чувстве, в вашей мысли вы нечисты. Если бы вы были чистыми, как я, вы бы не сомневались во мне. Вы бы не сомневались в апостольстве». Коринфяне думали, что Павел обманывает их. Они думали, что апостол Павел ограбил их при помощи какой-то хитрости. Я никогда не забуду слов брата Ни, потому что некоторые люди исследовали и его тоже. Некоторые люди сомневались в нем. Когда люди сомневались в нем, знаете, что он говорил? «Если вы грабитель... Если вы грабили других, если вы ограбили хотя бы однажды, вы всегда будете осторожны в отношении того, как бы кто-то не ограбил вас. Если вы никогда не грабили других, вы никогда не подумаете, что вас могут ограбить». Понимаете ли вы его слова? Павел был чистым, а коринфяне не были чистыми. Они были грязными. Они были грабителями. Теперь они думали, что Павел, иудей, пришел к ним с хитростью, чтобы ограбить их. Представляете, коринфяне думали, что Павел может ограбить их. Можете ли вы в это поверить? Они считали Павла таким человеком. Это что-то грязное и нечистое. Теперь вы понимаете, что самое скрытое зло в церковной жизни – это нечистота. И вы должны понять, что все мы падшие люди. Согласно нашей падшей природе, все мы нечистые люди.
Дмитрий, с одной стороны, верующие исследуют апостола Павла, именно в нем они сомневаются. Но фактически мы видим, что при этом изобличается нечистота самих верующих в Коринфе. Более того, это изобличает нечистоту каждого из нас, не так ли?
Совершенно верно. И мне очень понравился вывод, который сделал сейчас Уитнес Ли. Коринфяне сомневались в чистоте Павла и тем самым лишь продемонстрировали собственную нечистоту. В этой главе мы видим, с одной стороны, Павла, человека в духе, духовного человека, пропитанного Христом, единого с Христом, способного говорить во всей чистоте, говорить откровенно и смело. С другой стороны, мы видим коринфян, душевных или даже плотских, заплутавших в своих нелепых рассуждениях, договорившихся до того, что Павел, дескать, обманывает их, присваивает их пожертвования. Абсурдно. Все их обвинения подтверждают, что их мысли были грязными и плотскими. Эти мысли, когда они возникают в церковной жизни, очень разрушительные. Они наносят огромный урон общению между братьями. Как только в эти отношения попадает какая-то нечистота, появляются самые нелепые подозрения, сомнения, лукавство, двуязычие и так далее. Это очень большое зло. Я очень благодарен Господу за то, что в Его Слове есть такая глава, которая прямо и откровенно говорит об этой проблеме.
Дмитрий, Уитнес Ли в этом сообщении привел нам необычные слова Вотчмана Ни. Эти слова меня очень коснулись. Вотчман Ни сказал: «Если вы грабитель, если вы грабили других, если вы даже ограбили лишь однажды, вы всегда будете осторожны в том, чтобы другие не украли у вас. Если вы никогда не грабили других, вы никогда не подумаете, что у вас могут что-то украсть». Да, обычно самые прочные запоры и решетки установлены именно в домах воров, не так ли?
Да, очень интересное наблюдение. Если вы чистый человек, если вы ничего не крали, у вас даже мысли не возникнет о том, что у вас что-то могут украсть. Позвольте мне также вернуться в конец 8 главы. Ее последний стих – очень хорошая иллюстрация настроя Павла, его чистоты в отношении церкви и ее членов. Вы помните, там рассматривалась проблема употребления в пищу мяса, принесенного в жертву языческим идолам. И Павел пишет: «Если пища служит преткновением для моего брата, то я ни в коем случае не буду есть мясо вовек, чтобы не послужить преткновением для моего брата». Апостол заботился о Христе и о каждом из его членов. В отношении употребления в пищу, принесенного в жертву идолам, он знал правильное учение, он знал свое право, но его в первую очередь волновало, не станет ли это преткновением для более слабого брата. В 9 главе у него то же самое бремя. Для него важно не сохранить свое апостольство. У него нет ни малейшего тщеславия в этом. Он лишь беспокоится, что из-за грязных подозрений в его адрес кто-то из слабых верующих в Коринфе приткнется и будет отравлен этой нечистотой. Поэтому он был вынужден говорить откровенно и смело, чтобы тело Христово в целом и церковь в Коринфе в частности не потерпели никакого урона. Павел заботился о Христе и о его теле.
Да, Дмитрий, в этой главе мы видим замечательный библейский принцип. Павел говорит об этом в ранних главах своего послания. Он говорит о том, что мы должны быть готовыми сносить зло и не отстаивать свои права. Но здесь, в каком-то смысле, Павел отстаивает свои права. Но делает это, как мы видим, не для своей выгоды, не ради себя. Он делает это только когда понимает, что интересы Господа находятся под угрозой. И в этом случае он действует очень решительно, очень прямо. Он хочет рассеять все вопросы, которые могут помешать раздаянию Бога в его домостроительстве. Давайте сейчас послушаем наш последний отрывок из сообщения Уитнеса Ли.
Suppose today you come to my home and give me a gift. You come with such a gift. But suppose, Sister Lee...
Предположим, сегодня вы придете ко мне домой и подарите мне подарок. Вы придете с таким подарком. Но, предположим, сестра Ли подумает так: этот человек принес подарок с определенной целью, чтобы брат Ли что-то сделал для него. Скажите мне, что вы думаете о такой мысли? Это что-то греховное? Нет, это не что-то греховное, это что-то нечистое. Нечистое. Сегодня в церковной жизни многие проблемы возникают именно из-за нечистоты. Я что-то делаю, чтобы ты сделал что-то для меня. Это нечисто.
Если вы делаете что-то, а я думаю, что вы обманываете меня, моя мысль нечиста. Нам нужно закрыть дверь для нашего разума, в котором очень легко возникают такие нечистые мысли. Поскольку мы нечисты, у нас нет смелости. Поэтому мы не говорим откровенно. Мы не говорим ясно. Мы не говорим прямо. Мы нечисты, поэтому мы говорим вежливо. За этой вежливостью стоит нечистота. В глубине всех проблем в церковной жизни лежит нечистота. Коринфяне, с одной стороны, приветствовали апостола Павла, с другой стороны, они сомневались в нем. Это нечистота. Но он вел себя как порождающий отец. Несмотря на их нечистоту, он все равно писал им как их отец. И в своем письме он раскрыл себя как человека, который не только полностью един с Богом, но который также чист, который не имеет никаких посторонних побуждений в Господней работе. Это очень чисто, не иметь никаких посторонних побуждений. Поэтому он был смелым, он был откровенным, он был прямым. У него нет никаких посторонних побуждений, никаких намерений, кроме Христа и его тела. Его интересует только это. Он чист, чист в высшей степени. Если мы в церкви будем настолько чистыми, уверяю вас, у нас не будет никаких проблем.
Дмитрий, эти слова обличают всех нас. Часто в церкви, когда мы очень близко общаемся с другими святыми, вежливость и обходительность может служить маскировкой для нечистоты, которая скрывается под поверхностью, не так ли?
К сожалению, вы правы, Оскар. Вежливость, дипломатичность, обходительность в церкви часто является прикрытием для нечистых побуждений. За ней стоят нечистые мысли. В церкви нам не нужны ни дипломатичность, ни природная нечистая откровенность. Нам нужен такой же дух, какой был у Павла. Открытый и прямой, но при этом чистый. Смелый, но при этом смиренный. В противном случае мы либо пытаемся поправить человека, но своей природной резкостью раним его, не принося ему никакой пользы. Либо же мы видим его проблемы, но боимся говорить о них откровенно, чтобы не была обличена наша собственная нечистота. Как же нам получить такой дух, какой был у апостола? Лучше всего, я думаю, молиться на основании первого послания Коринфянам 6:17. В этом стихе сказано: «Тот, кто соединяется с Господом, есть один дух». Мы можем сказать ему в своей молитве: «Господь, я хочу постоянно быть одним духом с Тобой. Только Ты знаешь мое сердце, как оно нечисто. Господь, я открыт для Твоей работы, вычищай всю нечистоту. Пусть моей единственной целью будешь Ты и Твоя Церковь. Господь, пропитай меня собой, как подлинной чистотой, чтобы в заботе о церковной жизни со всеми святыми я был таким же, как Твой апостол».
Да, Дмитрий, Павел приходит к Коринфянам с чистым, прямым и откровенным словом. В каком-то смысле, можно сказать, он проводит операцию на верующих. И в результате эти нечистые люди были изобличены. И думаю, что эти слова способны изобличить любого из нас. Когда вы видите такие чистые слова и такой чистый настрой Павла, это не может не изобличить всех нас. Он проводит операцию над ними, чтобы вернуть их назад к Христу. Он вырезает в них эту нечистоту. Только придя к Христу, мы можем избавиться от любой нечистоты.
Да, наверное, Павла можно назвать таким духовным хирургом, который вырезал все нечистое и вредное из больных коринфян. Его слова в этой главе созвучны с тем, что он сказал в послании к евреям 4:12. «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого обоюдоострого меча, и проникает даже до разделения души и духа, суставов и мозга, и может распознавать мысли и намерения сердца». Это с одной стороны. И с другой стороны, мы видим в этой главе самого Павла как надлежащий образец человека, живущего в единстве с Господом. И это побуждает нас обращаться к Господу и дает стремление составляться им.
Благодарю вас, Дмитрий. Это было здоровое слово для всех нас. Можно назвать это оздоровляющей операцией для каждого из нас. Большое спасибо вам за это общение. Уважаемые радиослушатели, на этом мы заканчиваем нашу программу. В конце нашей программы мы хотим предложить вам книги по жизнеизучению первого послания к Коринфянам. Это три тома, и заказать его вы можете по нашему телефону в Москве. 8-935-7181. Вы можете также просто позвонить нам по этому телефону и высказать свои пожелания в отношении наших радиопрограмм. Написать вы нам можете по электронной почте по адресу radio@kbk.ru и, соответственно, наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053, сообщение для абонента-коллектора. И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Дмитрий Ермаков. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению первого послания к Коринфянам. И еще раз, наш телефон в Москве 935-71-81.
Добрая земля – это полный прообраз всеобъемлющего Христа. Как дети Израиля в Ветхом Завете должны были овладеть этой землей, поселиться на ней, обрабатывать ее, наслаждаться ее произведениями и в конечном итоге построить на ней Божий храм, так и мы, новозаветные верующие, должны стремиться овладеть всеобъемлющим Христом, утвердиться и укорениться в нем, трудиться на нем, есть и пить его, и благодаря этому наслаждению созидать Церковь, Дом Божий. Книга Уитнеса Ли «Всеобъемлющий Христос» содержит толкование различных аспектов доброй земли, показанных в 8 главе Второзакония, и описывает соответствующие им драгоценные переживания Христа, которые будят в нас духовный голод и желание обрести Христа в самой полной мере для исполнения Божьего замысла. Закажите книгу «Всеобъемлющий Христос» в коллекторе библейской книги по телефону 935-71-81.